«Как ты можешь здесь купаться?» — спросил он Ошу. «Разве тебе не холодно?»
«В младенчестве я сосала льдинки, мальчик. Я люблю холод».
Оша подплыла к берегу и вышла, голая, вся в мурашках. Лето подкрался поближе и понюхал ее. «Я хотела достать до дна».
«Я и не знал, что тут дно есть».
«Может статься, что и нет», — она усмехнулась. «Чего уставился, мальчик? Женщин никогда не видал?»
«Видал». Бран 100 раз купался с сестрами в горячих прудах. И со служанками тоже. Но Оша не такая, не мягкая и округлая, а жесткая и угловатая. Ноги у нее жилистые, а груди, как 2 пустых кошелька.
«У тебя много шрамов».
«И все нелегко мне достались».
Она отряхнула свою бурую рубаху от листьев и натянула ее через голову.
«Ты сражалась с великанами?»
Оша утверждала, что за стеной до сих пор живут великаны. Бран надеялся когда-нибудь увидеть хоть одного.
«С людьми», — она подпоясалась куском веревки. «С черными, большей частью. Даже убила одного».
Она потрясла волосами, отросшими ниже ушей, за время ее пребывания в Винтерфелле. Теперь она уже была не такой страшной, как та женщина, что пыталась ограбить и убить его в волчьем лесу.
«Ныне на кухне толковали про тебя и про Фреев.
Ну и что они говорили?»
«Что только глупый мальчишка способен задирать великана», — хмыкнула она. «И что мир наш вовсе свихнулся, если калеке приходится этого великана защищать».
Ходор не понял, что над ним смеялись. «И он никогда не дерется».
Бран вспомнил, как когда-то отправился на рынок с матерью и Септой Мордейн. Они взяли с собой Ходора, чтобы нести покупки. Но он потерялся. Когда они его нашли, какие-то мальчишки загнали его в угол и тыкали палками. Он кричал «Ходор!», ежился и загораживался руками, даже не пытаясь дать отпор своим мучителям. Септон Шейли говорит, у него мягкое сердце.
«Да, и такие ручищи, что могут отвернуть человеку голову. Так или этак, пусть лучше следят за этим Уолдером, и ты тоже следи. За тем большим, которого зовут Малым. Правильно зовут, мне сдается. Снаружи он большой, а внутри маленький и подлый до мозга костей.
Он не посмеет меня трогать. Он боится лета, хотя и говорит, что нет».
«Что ж, может, он не такой глупый, как кажется».
Оша Лютоволков побаивалась. В тот день, когда ее взяли, лето и серый ветер разорвали 3 одичалых на куски.
«А может, и такой. Тогда от него тоже добра ждать нечего».
Она подвязала волосы.
«Тебе еще снятся волчьи сны?»
«Нет». Он не любил говорить о своих снах.
«Принц должен уметь врать получше», — засмеялась она. «Что ж, твои сны — твоя забота, а мне пора назад на кухню, пока Гейдж не разорался и не начал махать своей поварешкой. С вашего позволения, мой принц».
«Зря она спросила о волчьих снах», — думал Бран, пока Ходор нес его по лестнице в спальню. Он старался не засыпать как можно дольше, но в конце концов сон всегда его одолевал. В эту ночь ему приснилось чар-древо. Оно смотрело на него своими глубокими красными глазами. Звало его своим кривым деревянным ртом. Трехглазая ворона слетела с его бледных ветвей, клюнула Брана в лицо и выкрикнула его имя голосом острым, как меч. Его разбудил звук рога. Бран повернулся на бок, радуясь тому, что проснулся. Внизу слышался конский топот и крики. Еще гости. Под хмельком, судя по шуму. Хватаясь за брусья, он перебрался с кровати на подоконник. На знамени был гигант в разорванных цепях. Значит, это приехали амберы со своих северных земель за последней рекой. На следующий день он принимал их. двух дядьев Большого Джона, старых, но буйных, с бородами такими же белыми, как их плащи, из шкуры северного медведя. Морса ворона однажды приняла за мертвого и клюнула в глаз. С тех пор он носил фальшивый из драконьего стекла. Старая Нэн рассказывала, что он зажал ту ворону в кулак и откусил ей голову. С тех пор его и прозвали «Воронье мясо». А вот почему его тощего брата Хозера зовут Смерть шлюхом, она так и не сказала. Не успели они сесть, Морс сразу попросил позволения жениться на леди Хорнвуд. «Все знают, что Большой Джон — правая рука молодого волка. Кто, как не Амбер, лучше сохранит земли вдовицы, и кто из Амберов может быть лучше меня?»
«Леди Данелла еще горюет по мужу», — сказал мистер Лювин.
«Под моими мехами она найдет хорошее средство от горя», — засмеялся Морс. Сир Родрик учтиво поблагодарил его и обещал представить это предложение на рассмотрение самой леди и короля. Хозеру было нужно другое — корабли. «С севера ползут одичалые, никогда еще столько не видел. Они переплывают Тюленей залив на своих лодчонках и высаживаются на нашем берегу. Ворон в восточном дозоре слишком мало, чтобы им помешать. Они шмыгают на сушу, что твои хорьки. Нам нужны ладьи да крепкие мужчины, чтобы плавать на них. Большой Джон увел с собой слишком много народу. Половина нашего урожая пропала из-за того, что жать было некому».
Сир Родрик подергал свои бакенбарды.
«У вас в лесу растут высокие сосны и старые дубы. А у лорда Мандерли полным-полно моряков и корабельщиков. Вместе вы сможете построить достаточно кораблей, чтобы охранять оба ваших побережья».
«Мандерли», — фыркнул Морс Амбер,
— «этот мешок сала! Я слышал, его собственные люди прозвали его лордом Миногой. Он же едва ходит. Если ткнуть ему в брюхо мечом, оттуда вылезут 10 000 угрей».
«Да, он толст», — согласился сир Родрик.
«Зато не глуп. Придется вам с ним договориться, иначе король узнает о причине вашего отказа».
И свирепые амберы, к изумлению Брана, покорились, хотя и ворчали сильно. Во время беседы с амберами прибыли гловеры из Темнолесья и большой отряд толхартов из Торхенова удела. Галбард и Роберт Гловеры оставили Темнолесье на жену Роберта, но в Винтерфелл приехала не она, а их Стюарт.
«Миледи просит извинить ее отсутствие. Ее дети еще слишком малы для такого путешествия, и ей не хотелось оставлять их одних».
Бран скоро понял, что Темнолесьем по-настоящему управляет Стюарт, а не леди Гловер. Тот сказал, что откладывает всего лишь 10-ю часть урожая. Некий местный мудрец заверил его, что перед холодами еще будет теплое духово лето. Мистер Лювин высказал свое нелицеприятное мнение о местных мудрецах, а сир Родрик приказал Стюарду впредь откладывать 5-ю часть и расспросил его о бастарде лорда Хорнвуда, мальчике Ларенсе Сноу. На севере всем бастардам знатных домов давали фамилию Сноу — снег.